Разворот на восток.
Это радио «Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников, Турал Керимов в студии. Наш WhatsApp 9-6-8-7-6-6-3-3-11. Приложение «Радио «Спутник». Радио «Спутник». Также собираем мнения, мысли, вопросы. Телефон 95-95-91-2. Телефон московский.
Да, и продолжим, наверное, коротко, минутку уделим еще на вопрос Влада про Китай.
Роль Китая в кашмирском вопросе.
Да, и кашмирский вопрос. Я говорил про район Аксай-Чин, который, по мнению Индии, составляет до 20% территории Джамму и Кашмира, а ныне союзной территории Ладакх. Действительно, да, в свое время этот район входил в Гималайское королевство Ладакх одноименное. Далее... В 19 веке подпадает это королевство под власть Кашмира, но потом входит в состав Британской империи. В 14 году Британская империя передает этот район под власть Тибета, который не был подконтролен Китаю тогда. Вот. Индия приобретает суверенитет в 47 году, но суверенитет над этими территориями так и установлен не был. В 62 году был индокитайский пограничный конфликт в этой зоне. И, в общем-то, сейчас эта территория находится под контролем Китая. Китай считает это своей неотъемлемой частью. Индия считает, что это, в свою очередь, территория Индии. И даже по большей части к кашмирскому вопросу-то это имеет мало отношения. Другое дело, что этот регион находится практически там же, где проходит знаменитое, самое высокогорное в мире шоссе, Каракорумское шоссе. И там 4600 метров, по-моему, над уровнем моря эта дорога, 800 километров на территории Пакистана около 500, там 400 с чем-то, 450. А на территории Китая транснациональное шоссе находится именно в этой зоне, которую Китай считает своей территорией, Индия считает своей, Пакистан считает своей. Кстати, Пакистан согласился с передачей этого Аксай-Чина в состав Китая, уже постфактум как бы заявил, что да, мы считаем, что это территория Китая. А так по вопросу именно принадлежности Кашмира, плебисцита и разборок между Индией и Пакистаном, это, конечно, опосредованное значение имеет. Ну и, наверное, перейдем уже все-таки к самой теме, да, нашего последнего блока. Кстати, на удивление, хотя уже, я думаю, не стоит удивляться, много говорили об этом событии. Я сейчас говорю об отставке президента Вьетнама, еще одной традиционно дружественной нам страны, Нгуен Суан Фука, 17 января, буквально 5 дней назад. Очень интересная политическая система во Вьетнаме. Президент является, как ни странно, вторым лицом в этой иерархии. Первым лицом является генеральный секретарь коммунистической партии. Сейчас это Нгуен Фу Чонг. Да, и отставка Нгуен Суан Фука, она, ну, многие ее называют очень необычной. Кто-то там пытается назвать ее сенсационной и прочее. То есть то, как это произошло, склонны некоторые наши коллеги, эксперты оценивать это как смещение с поста фактически. Ну да, хотя речь идет официально речь идет о коррупционном скандале еще в те времена, когда Нгуен Суан Фук был премьер-министром. Кстати, не так давно это все происходило, да, то, что ему инкриминируют, это 19-20 годы, во время пандемии в основном, все эти незаконные действия, в которых его обвиняют, были совершены. И вот сейчас идет, в общем-то, речь о том, насколько эта отставка не в краткосрочной, а в целом в долгосрочной перспективе повлияет на всю политическую систему страны. И является ли это трансформацией системы управления государством? Или же это все-таки внутриэлитные разборки? Я думаю, что нужно нам об этом поговорить, потому что Вьетнам, как я уже сказал, не только традиционно дружественная для нас страна, но и одна из крупнейших азиатских экономик, динамично развивающееся государство, страна, на мой взгляд, обладающая самой продвинутой цифровой инфраструктурой в регионе, то, что там качественный интернет, могу ручаться. Совершенно
это, да,
точно.
Вьетнам очень многие недооценивают.
И страна, с которой, в общем-то, да, на которую у нас есть очень большие планы, и мы думаем, что имеются большие перспективы. Надо бы об этом нам поговорить. Да, и...
Наш гость в этом часе, в этом часе. Получился Владимир Мазырин, доктор экономических наук, руководитель Центра изучения Вьетнама АСЕАН. Владимир Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Моисеевич, я тут...
Слышно хорошо.
Да, я стал говорить про качество интернета в Вьетнаме, как у меня тут что-то все
замигало, да?
Пардон, из-за этого немножко я подвис. Да, Вьетнам, отставка президента и внутриполитическая система в этом государстве. Если позволите, 30 секунд, да, еще я займу времени, расскажу об этом. Так называемые... Четыре основы, четыре столпа вьетнамской системы управления. Это генеральный секретарь коммунистической партии, это президент страны, это глава правительства и председатель парламента. И вот сейчас складывается такая ситуация, когда нынешний генеральный секретарь Компартии Нгуен Фун Чонг, он, в общем-то, расширяет свои полномочия. Находится он на своем посту уже, получается, 12 лет, с 2011 года. И в 2021 году, как и свой северный сосед годом позже, он сумел остаться на третий пятилетний срок. Во Вьетнаме тоже система пятилетних сроков. Впервые это произошло во вьетнамской политической истории после окончания конфликта и объединения севера и юга в 76 году. И все больше власти он концентрирует в своих руках, как говорят его противники, специально подчеркиваю. При этом многие его обвиняют в злоупотреблении, кстати, очень парадоксально, в методах борьбы с коррупцией. Как можно злоупотреблять методами, да, борьбы с коррупцией, тоже нужно бы, наверное, как-то с этим разобраться, о чем вообще идет речь. Тем, что, ну, наверное, все-таки говорят, что он использует эту тему для того, чтобы разбираться с какими-то неугодными для себя функционерами или же, опять же, расширить круг своих полномочий. Ну, так вот, надо бы нам, наверное, рассказать нашим слушателям и зрителям, как все-таки система государственного управления во Вьетнаме построена на самом деле. Такой уж ли всемогущий генеральный секретарь нынешний, имеют ли под собой основания обвинения против теперь уже бывшего президента, и станет ли это все причиной действительно трансформации политической системы во Вьетнаме? Ну и, конечно же, еще один вопрос, я думаю, который мы обсудим, это как это все может повлиять на внешнюю политику Вьетнама, потому что многие говорят, что теперь уже бывший президент был сторонником развития отношений с Западом, с Японией, а генеральный секретарь — это все-таки человек, который считает, что нужно развивать отношения с традиционными союзниками.
Ну, я хотел бы начать с последнего вашего замечания. Я думаю, что однозначно речь не идет о каких-то изменениях в политической системе. Вот, а мы к этому придем, наверное, к выводу. Может идти речь об изменении политической ориентации вьетнамского руководства. Это вполне реально. Что касается вот описанной вами системы вот этой четверки, квартета, то номинально все это действительно существует, но акценты совершенно неправильно расставлены, как, так сказать, полагают наблюдатели, которые не знают этой системы. Значит, конечно, неравновесное полномочие, вернее, даже не полномочия, а, правильно сказать, реальное влияние, реальная власть этих четырех фигур. Наиболее влиятельным, конечно, является генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фун Чонг в данном случае, но в такой же степени, каким всегда является первое лицо в партии. Ничего особенного, кроме того, что действительно он получил как бы внеочередной или сверхнормативный третий срок пребывания на этом посту, ничего такого другого, ничего нового в этой системе нет. Что касается президента, то, конечно, ну, действительно, событие в некотором смысле сенсационное, неожиданное для внешних наблюдателей. Вот. Но нужно хорошо понимать, что пост президента во Вьетнаме, он чисто декоративный. такой церемониальный, вот даже пишут многие эксперты. Вот, да, он, так сказать, участвует во всех важных мероприятиях, представляет страну на внешней арене и, так сказать, на встречах с лидерами других государств. Но на самом деле его реальное влияние на политическую жизнь и внешние связи, например, меньше существенно, чем у премьер-министра. Премьер-министр и Уэн Сон Фук был таковым действительно в течение довольно длительного времени. Не будем забывать, что до этого он чуть ли не 10 лет был вице-премьером у самого влиятельного премьера Вьетнама Нгуен Тхен Цунга. Вот. И, в общем-то, он действительно очень многое определял во внутренней и внешней жизни Вьетнама. И, в общем-то, в этот период пребывания на таком важном посту действительно Вьетнам добился больших успехов, особенно экономических, в плане интеграции в мировую экономику. Был подписан целый ряд фундаментальных соглашений о свободной торговле, которые, собственно, и служат Вьетнаму трамплином для очередного экономического рывка и, в общем-то, благополучного преодоления коронакризиса. Вот. Что касается председателя парламента вьетнамского, ну, это, в общем, тоже фигура, так сказать, она для, может быть, баланса какого-то вот, ветвей власти, да, это на самом деле спикер парламента. Вот он, этот пост позволяет действительно приобретать большой опыт государственного управления, и заметим, что генеральный секретарь Нгуен Фо Чонг 10 лет был как раз таким спикером, прежде чем стал первым лицом в партии. Вот, так что я полагаю даже, что перевод после 13-го съезда КПВ, который состоялся в январе прошлого года, Нгуен Сон Фука с должности премьер-министра на пост президента, на мой взгляд, тоже неожиданный довольно был ход, это некоторое понижение с точки зрения статуса, а не повышение. Так что, в общем-то, нельзя вот преувеличивать значение этого события. Вот что касается последствий каких-то, в смысле дестабилизации политической или экономической, то я не вижу никаких причин. Знаете, такие события, ну, может быть, не такого накала, да, не такого, может быть, звучания, но происходит во Вьетнаме достаточно регулярно. И никаким, значит, изменением, вот уже, извините, 35 лет, как проводится политика обновления, то есть переход к рыночной экономике, и эта интеграция не происходит серьезных, кроме, конечно, усиления западного вектора в вьетнамской политике.
Владимир Алексеевич, а можно вас попросить вот в этом направлении чуть-чуть расширить? Хочется понимать, насколько, может быть, не то, что не самостоятелен Вьетнам в принятии своих решений, а насколько заинтересованы стороны с Европы и Соединенных Штатов, может быть, Китай пытается каким-то образом повлиять, насколько, грубо говоря, рука из-за границы имеет место быть во Вьетнаме?
Я с вами согласен. Действительно, рука эта практически невооруженным глазом видна. Причем, значит, главным образом, конечно, там несколько рук, но главная рука – это американская. Влияние США во Вьетнаме феноменально совершенно выросло с 1995 года, когда они восстановили отношения. Вот. И, я думаю, во многом предопределяло многочисленные решения. Ну, в частности, возьмем для примера просто отказ Вьетнама в 2016 году от строительства атомной электростанции по нашему проекту. Там просто, как говорится, рожки видны невооруженным глазом, кто организовал срыв этого тендера, который, в общем-то, вернее, контракты, которые мы уже практически начали осуществлять. Это было сделано в интересах Японии, за которой стояли Соединенные Штаты. Но достаточно сказать, что товарооборот с Соединенными Штатами достиг практически уже 200 миллиардов долларов. То есть это чуть меньше, чем треть валового национального продукта Вьетнама, внутреннего продукта. Но для сравнения мы должны понимать, что да, между Россией и Вьетнамом товарооборот не достигает 7 миллиардов долларов. Так, для сравнения. Вот. А степень внешнеэкономической открытости, как известно, равнозначна степени внешнеэкономической зависимости. И вот кто, собственно, главные партнеры в кавычках, кто определяет поток инвестиций, направление торговли, тот, в общем-то, наверное, и очень многое определяет. И вот эти вот период, когда Нгуен Сан Фок был премьер-министром, мы наблюдали постоянное усиление позиций вот именно этих партнеров. Да, конечно, Китай является и служит серьезным очень противовесом вот западным партнерам Вьетнама. С Китаем, как мы знаем, сложные отношения, не будем вдаваться в подробности, но все-таки это две правящие коммунистические партии, которые прекрасно друг друга понимают, взаимодействуют. И, кстати говоря, многие связывают нынешнее решение с недавним визитом Нгуен Фучонга как генерального секретаря в Пекин, где он был первым гостем, приветствовавшим Си Цзиньпина после назначения на новый срок после завершения съезда КПК. Так что, я думаю, вот, лидеры двух партий, они во многом, наверное, проговаривают, не знаю, как, так сказать, можно говорить, проводят согласованную линию. Ведь, в общем-то, удаление проамериканских, прозападных лиц, руководителей из высшего эшелона, мы же наблюдаем это явление и в Китае, согласитесь. В общем-то, то же самое, по сути дела, я думаю, происходит и во Вьетнаме, хотя, конечно, это табу, во Вьетнаме этого никто не скажет. Поэтому борьба с коррупцией, а она действительно ведется, она активизировалась, особенно сильно вот за последний год. Очень много голов, что называется, полетело. С отставки президента предшествовал тоже, в общем, беспрецедентное снятие с постов одновременно двух вице-премьеров, которые, значит, тоже, в общем-то, за ключевые сферы отвечали, в том числе Фан Бэньминь, который был раньше министром иностранных дел, после этого стал вице-премьером, был членом Политбюро, то есть входил, так сказать, в самую элиту политическую Вьетнама. Все это вот связывается с борьбой коррупции. Но действительно, коррупции намного удобнее обосновать подобные серьезные изменения. Вот мне бы, например, очень хотелось интерпретировать происходящее событие в том ключе, что главное лицо во власти, будем так считать, первое лицо, генеральный секретарь, задумался вот в нынешних условиях переформатирования мирового порядка, а все-таки на кого же будет дальше ориентироваться Вьетнам? Продолжит свою вот эту прозападную линию при всех тех негативных моментах, которые мы сегодня видим? Или, значит, подойдет более взвешенно к этому делу и посмотрит на новый альянс, который сейчас складывается. А, конечно, при сохранении тех фигур, которые олицетворяли этот прозападный курс и его лоббировали, проводили, это вряд ли возможно.
Собственно говоря, сейчас Владимир Моисеевич ответил, получается, даже негласно ответил на вопрос Станислава, который нам написал в чат. Друзья, почему мы говорим о Вьетнаме, бывал там в отпуске, там очень любят россиян, Катюшу считают народной песней. Станислав, в общем-то, именно поэтому мы и говорим. Тот последний вопрос, который затронул Владимир Моисеевич, то, как будет дальше будут развиваться отношения Вьетнама с внешним миром, его позиционирование в новом геополитических условиях, это, собственно говоря, то, что нас очень сильно интересует, потому что, опять же, Вьетнам не самая последняя страна, очень мягко говоря, и в этом регионе, и в принципе, огромный рынок, развивающийся, динамично развивающееся государство, перспективная экономика, традиционный партнер, некогда военный союзник, все, я думаю, многие слышали о нашей базе бывшей в Камране и прочее. То есть история, фундамент отношений у нас имеются, и внутриполитическая ситуация в этой стране, она нас тоже интересует очень сильно, особенно с учетом баланса развития наших контактов со странами региона, потому что мы знаем, что, в общем-то, и в регионе Юго-Восточной Азии он точно так же имеет много своих антагонизмов, противоречий, точно так же, как мы пытаемся балансировать с Индией и Пакистаном, развивая наши отношения, точно так же, нечто похожее происходит и в наших отношениях с Китайской Народной Республикой и Вьетнамом, потому что эти две страны также имеют очень сложную историю взаимных отношений. Именно поэтому мы об этом и говорим. Владимир Моисеевич, спасибо вам большое. Очень четко, подробно, в общем-то, изложили все то, что так или иначе нас интересует, и может быть нам, для нас полезным, и то, что мы должны знать, как мне кажется. Спасибо.
Если продолжить, ведь...
Давай, знаешь, у нас же 2 минуты, да?
Еще четыре,
да. Если продолжить эту тему, то мы видим, я всю вот эту часть, я думаю о том, что мы видим, как происходящее в одной точке планеты, да, уже вторую программу, по-моему, о том говорю, прям незаметно, но отражаются в совершенно неожиданных местах, регионах, и Вьетнам, как и многие другие региональные державы, начинает реагировать на происходящее. Так или иначе, казалось бы, да, страна, в которой уже сложились и свои политические традиции, и, в общем-то, идеологические ценности всем совершенно давно понятны, и много раз о них слышали, известно это все.
Немножечко с тобой не соглашусь. Вот даже сегодня, вот за небольшое время, которое уделили этой стране, ситуация в ней прозвучали, можно сказать, противоположные точки зрения. Во-первых, историческая связь с нашей страной. С другой стороны, с 90-х активно развивающееся проникновение американской вот этой руки. С другой стороны, туристическая отрасль по-прежнему готова для россиян даже Катюшу спеть. Вот какие вот разные заходы.
Леш, ну вот как раз вот ты говоришь именно то, о чем я как раз
говорил.
Не-не-не.
Сбил.
Нет, не в этом смысле, а то, что мы с тобой говорим об одном и том же. Uh-huh. А о чем мы говорим? О том, что все эти региональные страны, они, по сути дела, все, кто сейчас рефлексируют, это будущие региональные центры силы. И я вел свою мысль именно к тому, что те изменения, возможно, косметические, возможно, внутренние ограниченного характера, внутриполитические изменения во Вьетнаме, это индикатор того, что Вьетнам в перспективе видит себя одним из региональных центров силы, страной, которая, возможно, даже на глобальном уровне будет решать или иметь значительный вес в решении тех или иных вопросов, и готовится к этому. Готовиться к этому новому миру, к своей новой роли. И, собственно говоря, это еще одна причина, та причина, почему я сегодня решил об этом говорить. Мало мы говорим об этих странах, мало мы о них знаем. Имена политиков, политических партий, движений, лидеров для нас являются незнакомыми.
Они сложно произносимы. В силу специфики региональных языков.
Порой многие путают, к сожалению, да, кто там, где, в какой стране, Вьетнам, Китай, Япония, не совсем понятно. Понятно, и нужно почаще об этом говорить, тем более, что есть о чем говорить. И я думаю, что завершать мы, наверное, будем той темой, с которой мы начинали. Вот я смотрю ленты информационных агентств и пишут о том, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон извинился перед мусульманами и осудил сожжение Корана на антитурецкой демонстрации в Стокгольме вчера, 21 января. И вот тот вопрос, который ты задавал. То есть он за что извинился? За шведский закон? Получается.
А не очень интересная формулировка, вот честно скажу. Вот, грубо говоря, ты знаешь, ведь есть такой тип извинений, это «извините, что вы обиделись». Не извините, что мы здесь у себя натворили не пойми чего, а извините, что вот это вам показало. То есть, мол, перекладывание такое. Поэтому я бы очень внимательно посмотрел бы этот самый комментарий, как именно он был сделан. Еще из шведского же переводить как-то нужно будет. Поэтому я
ты
бы здесь...
прав. Да, ты прав. В этом смысле, конечно, формулировки, то, что именно было сказано, это очень важно, но суть остается, да, факт остается фактом. Еще вчера они говорили, что все законно, мы сожалеем, там, что это обидело кого-то, а теперь же звучат извинения. Собственно говоря, что...
Можно точно сказать, что на этом эта история не закончится. Можно слить. У нас был комментарий о том, что к трансляции пришел, о том, что с выборами президента, с выборами в Турции все вроде как должно закончиться. Но посмотрим, последим. Знаете, как это галочку еще ставить раненечко, что там дальше напридумывают наши друзья, соседи и коллеги. Разворот на восток. Каждую неделю на радио «Спутник». Турал Керимов, Турал. Спасибо.
Да, спасибо.